Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Хороша долговременная жизнь, когда она всецело посвящена славе Божией и пользе ближнего. Апостол Павел, утомленный трудами и скорбями здешней жизни и уже уверенный, что по разрешении от тела он соединится со Христом, желал бы скорее сложить с себя узы тела, чтобы начать жизнь со Христом, но, покорясь воле Божией, жил на земле для блага верующих. А кто желает долгой жизни только за тем, чтобы подольше утешаться земными благами и удовольствиями, для того долгая жизнь не будет благом. Такой человек не имеет упования на жизнь будущую, лучшую. Желая долголетия только для продолжения одних земных удовольствий, он может отдалить себя навсегда от радости жизни будущей. Правда, еще можно желать и можно просить продолжения земной жизни тому, кто поздно опомнился, что понапрасну и во вред себе провел земную жизнь, и желать только за тем, чтобы иметь время раскаяться во грехах, изгладить пагубные последствия их и сколько-нибудь приготовить себя для жизни будущей. Для такого человека дорог каждый день жизни. Каждый новый день дает ему более и более духовной крепости, чистоты и вместе уверенности на наследование блаженной вечности. По таким побуждениям и святые Божии по великому смирению, почитая себя ничего не сделавшими для блага ближних великими грешниками, просили себе продолжения жизни. Так дивное между святыми преподобные Евпраксия, узнав по откровению свыше об исходе здешней жизни, в горести со слезами молила Господа о продолжении жизни в таких словах. «Почту царю, и, Боже мой, возглашался меня, сироты и грешницы, все время, в которое бы мне наипаче должно трудиться для ближних и противоборствовать врагам на душу воюющим». Ты же смерть не спосылаешь мне, умилосердись о мне, Господи, и оставь для жизни моей хотя единое лето, чтобы могла покаяться в моих согрешениях и совершить служение, для которого промысл Твой призвал меня, все малые, но возлюбленные Тобою общества. Я не имею добрых дел и не могу получить награды, уготованные праведникам». Счастье заключается не в долговременной, а в богоугодной жизни, дающей право на блаженную вечность, хотя бы она была и коротка. Потому каждому из нас следует стремиться к жизни богоугодной, а предел ее полагать всецело в премудрую и всеблагую волю Христа и Бога. И если можно желать и просить продолжения жизни, то для лучшего – приготовление к жизни будущей. Приветствую вас, возлюбленные радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, телесного и душевного здравия, благоденственной мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 11 по Пятидесятнице и великому 12-му празднику Успению Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Oh. Во все времена люди страдали от того, что не умели ужиться в своей среде. Так часто мирная и кроткая семья вдруг начинает испытывать тяжелые напасти, ссориться муж с женой, хотя они пред алтарем Божиим дали обет друг другу вечной неразрывной любви. Старшие не приложат ума, как унять младших, младшие тяготятся волей и приказаниями старших, ссорятся дети с матерью, с отцом, свои становятся хуже чужих. Отчего же все это? Иисус Христос разрешает наш вопрос. Вслушайтесь внимательно в Его слова. «Если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Следовательно, все наши беды и все неприятности зависят прежде всего от нас, от того, что в большей части из нас нет снисходительности к людям при крайней любви к себе самим. Мы способны произнести над другим и суд, и осуждение, и месть. У многих из нас готов карающий приговор над всяким, чем-либо провинившимся человеком. Изрекая такой приговор чуждой милости и снисхождения, мы мним удовлетворить чувство справедливости и сурово осуждая виноватого нашего брата, тем как бы возвышаем в себе человеческое достоинство. Чем больше в обществе отступления от христианских начал и требований, тем чаще являются и обнаруживаются в нем случаи безжалостности и жестокосердия. Христианство выставляет на самый первый план заповедь о любви. Иисус Христос велит, чтобы мы в отношении ближних всегда руководились собственным примером. Спроси себя, чего хочешь ты от людей, и так поступай с ним сам. Кто же из нас не хочет, чтобы другие благодушно и добросердечно смотрели на наши слабости и падения? Все мы не только хотим, чтобы люди были к нам снисходительны и добры, но жалуемся постоянно, если они являются к нам строгими, неумолимыми. Если есть в природе человека желание снисхождения себе от других, то, естественно, и самому делать то же другим. Если бы мы внимательно были к внушениям вложенного в нас природой чувства, то поняли бы, до какой степени каждый из нас нуждается в опоре и поддержке со стороны общества. Мы бы поняли, что в каждом из нас лежат семена тех же ошибок и слабостей, за которые мы без сострадания враждуем против ближних. Кто из нас по неосмотрительности или по увлечению или по привычке или из-за слабости характера не причинил другому неприятности и огорчения? Часто привычки берут непреодолимую над нами власть, и мы делаем не то, что хотели, и таким образом способны оскорбить ближнего. Если мы извиняем и прощаем слабости свои собственные, отчего же мы рассуждаем иначе о немощи других, о того, что любим себя, а к другим у нас не воспитано чувство уступчивости и сердечного сочувствия. Себя мы видим всегда ангелами, в других же видим одних только грешников. Себя мы возносим на небо, между тем, как другим позволяем одно только несвободное существование на земле, постоянно выражая желание, чтобы они жили не по Божьей и своей воле, не по Божию и своему разуму, а по нашему произволу, согласно нашим излюбленным привычкам. Оттого-то и возникают все наши беды и проблемы. Чтобы смирить наше самолюбие в отношении друг к другу, Иисус Христос указал величайшие средства. Он говорит: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас». Это средство великое в деле наших взаимных отношений. Помолиться за человека, нас не любящего, это значит обнять в мыслях такого человека своей любовью, найти в нем только хорошие стороны и позабыть про предмет вражды, нас разделяющий. Помолиться за обидчика значит всем сердцем обратиться ко Господу, чтобы он простил ему грех и сам всесильной своей благодатью призвал его на путь истины и спасения. В молитве за врагов надо обращаться к Богу не с жалобы, не со стоном раздраженной неприязни, но с искренним благожеланием добра человеку, нас обидевшему. Кто поступает таким образом, тот носит в своей душе любовь и обнаруживает ее в действиях. О таких людях говорит апостол Павел: «Любовь долготерпит, милосердствует, не раздражается, не мыслит зла, все покрывает». Что пользы в удовольствии, если оно подвергает непрестанному страху, вечному мучению? Не гораздо ли лучше, немного воздержав силу своих помыслов, удостоиться вечной радости, чем за малое удовольствие от порочных пожеланий мучиться бесконечно, говорит святитель Иоанн Златоуст. О, как всем нам необходимы эти святые наставления великих духовных учителей. И особенно так, как у нас продолжается Успенский пост, который как раз и заканчивается великим праздником в честь Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Но прежде чем мы, дорогие слушатели, начнем знакомить вас о празднестве в честь Богоматери, мы предложим вам евангельское чтение воскресного дня недели 11 по Пятидесятнице с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 000 талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Евангелие от Матфея, глава 18, стихи с 23 по 35. Злой раб. Слова из притчи Иисуса Христа. Эта притча составляла евангельское чтение воскресного нынешнего дня. Святая Мать наша Церковь провозгласила ее в назидание нашим душам. Если бы сердце было из камня, и оно должно распасться, услышав укор от сердцеведца. Для наших же сердец, освященных христианским именем и озаренных Духом Божиим, слова Иисуса Христа — урок, повеление и благословение. Мы все живем, движемся, и есть мы только за тем, чтобы оправдать звание человека и в последний день суда услышать из уст нашего Спасителя имя «Благий раб, войди в радость Господа твоего». О, какое страшное горе ожидает того, который из уст человеколюбца услышит свой призыв в имени «злой раб». «Весь долг тот я простил тебе, не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя?» Спаситель в настоящей притче название «злой раб» прилагает к людям, не милующим своих ближних. Кто же они, обличаемые, их неисчислимое множество, великие и разряды подразделения свойств немилования.
Вся премудростью сотворил еси, исполнися земля.
Прежде всего выступают мстительные люди. Они не забывают обиды им причиненной. В душе их эта обида, начинаясь искрой огня, превращается в адское неугасимое пламя. Они готовы делать боль человеку везде, всегда и во всем. В них снисхождение только к себе. Но суд без милости, приговор без пощады тем, кто хотя бы и невольно помешал развитию их личного самолюбия. Желающий мстить проявляет бесчувствие и жестокую свирепость сердца. Он радуется, что может увеличить страдания обидевшего, растравить его раны, отяготить его скорбью, приблизить его к отчаянию. Кроме мстителей, ужасных существ, исказивших в себе образ Спасителя, пострадавшего за всех, и всепрощающего, есть еще класс людей, близко к ним стоящие и в равной степени обвиняемые слышанной ныне Христовой притчей. Это не научившиеся снисходительно относиться к слабостям другим, осуждающие поведение, образ жизни своих ближних. Если вдумаемся внимательно, то увидим, что безразлично осуждая других, мы навлекаем на себя страшный гнев Бога, потому что предоставляем себе право осуждать то, что подлежит лишь Его верховному суду, как Творца и Законодателя. пороки и слабости ближних вызывают у нас насмешку, всегда легкомысленную, иногда безжалостную. Это уже поведение недостойное христианина, но гнусные, отвратительные, человекоубийственные поступки тех, которые преследуют ближнего не за действительные слабости и проступки, а за то, что возвела на него моя собственная злоба, старающаяся в другом найти преступность, пятнающую меня самого, забывая, что ничего не может быть ошибочнее, как действия других измерять своими действиями. Живут тем, чтобы видеть в глазах другого сучок, хотя у самих бревном закрыто их духовное зрение. По истинному же христианскому воззрению, если надо применить к ближним нашим свое суждение, то следует прилагать такое, какое каждому из нас применяла или применяет умная, честная, любящая мать. На всякого человека, впавшего в грех, надо смотреть как на нравственно больного. Всем известно, что больной требует нежного ухода, заботливого, любящего попечения, а не презрения, не насмешки и не осуждения. Да, осудители ближнего — злые рабы, как их назвал сам милосердный Господь. Они предоставляют себе право произносить решительный суд над поступками ближнего, не исследуя обстоятельств, какими они подготовлены и среди которых совершены. Кто, кроме Господа, знает, не были бы мы сами еще хуже того, которого осуждаем, если бы поставлены были в сфере жизни, в которой он не нашел достаточно сил устоять твердо. Кто знает, какими искусительными путями, какую борьбою, всегда ценимую Богом и в очах Его милосердия, ослабляющую важность преступления, предшествовалось падение нами злословимого. Кто знает, не омылся ли уже слезами покаяния грех несчастного брата нашего в минуту, когда мы произносим над ним приговор осуждения? А в каком мрачном виде мы сами себе представимся, если подумаем, что осуждением отнимаем доброе имя у ближнего, роняем доброе о нем мнение у других, жестокостью изгоняем его из общества тех, которые верят нашим словам, подрываем чувство любви и уважения тех, которые до нашего злословия, быть может, иначе смотрели на человека, ставшего жертвой нашей злобы или легкомыслия. О, злой раб, осудитель! Не надлежало ли тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? Страшный вопрос от Христовой притчи многим и многим из нас. И Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аллилуйя. Осуждение и мстительность не остаются без тяжелых последствий и для самого осудителя. Находя удовольствие останавливать внимание и наблюдательность на нравственном безобразии других, произвольно низводя свою душу в омут нехорошей жизни, мы, сами того не замечая, огрубляем свои чувства, унижаем благородство своего характера, омрачаем светлость своих мыслей. Неужели забудем, что злорадование и мстительность свойственны только дьяволу? Примите, что месть не брезгует клеветой. Люди, получившие навык осуждать, гонятся за зловещими слухами. Они злорадостно видят отражение своего внутреннего зла в других и мало-помалу лишаются всех великодушных чувств. Итак, подведем малый итог сказанного, чтобы уяснить смысл слышанной нами Христовой притчи. В итоге учение христианской нравственности, что любовь вся покрывает. Покрывайте милостиво слабости других, и правосудный судья покроет собственные ваши слабости по своему неложному обетованию. Будьте великодушны, снисходительны, добродетельны и явите себя достойными нашего Господа Спасителя, молившегося за врагов, щадившего грешников и сострадающего нам грешным. Да будет правилом нашей жизни всюду, откуда идем, идти с любовью, куда идем, нести любовь. Любовь — наше солнце, наш свет. С ним не заблудимся ни вверху, ни внизу, ни на горе, ни под горой. Аминь. Протоиерей Валентин Амфитеатров. Возлюбленные наши слушатели, мы приблизились к величайшему празднику в честь Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и воспоминаем события ее честного успения. Высокий жребий Преблагословенной Девы в деле благодатного смотрения Божия о спасении мира соделал всю ее жизнь дивную и поучительную. «Чудно рождение Твое, — восклицает Церковь, — чуден образ воспитания, чудно, дивно и неизъяснимо для смертных. Все в Тебе, Богоневеста». После того, как Спаситель, со креста утешая и ублажая Пречистую Матерь Свою, вместо Себя усыновил ей возлюбленного ученика Своего Иоанна Богослова, разделявшего с нею страдания ее, ученик взял ее к себе и не оставлял до ее успения, служа ей как матери своей. Пребывание ее было в доме святого Иоанна Богослова в Иерусалиме на Сионе. Уже при жизни ее начали сбываться над ней пророческие слова ее о себе: «Себо отныне ублажат мя все роди». С распространением славы Иисуса Христа, как Сына Божия, блажима была и Пречистая Его Богоматерь, жившая на земле. По вознесении Иисуса Христа на небо она пребывала с учениками в молитве и прияла дары Святого Духа в день Пятидесятницы. Для апостолов и всех верующих она была утешением и назиданием. Беседуя с ними, она передала им все слова, которые слагала в сердце своем, поведала о чудесных событиях Благовещения, бессеменного зачатия и нетленного от нее Рождества Христова, его младенчества и всей земной жизни. Подобно апостолам, насаждала и утверждала христианскую церковь своим присутствием, словом и молитвами. Благоговение апостолов к Богоматери было чрезвычайно. По приятии Святого Духа они пребывали в Иерусалиме около 10 лет. Служа спасению иудеев и желая чаще видеть и слышать от нее божественные слова, имея ее как наместницу Христа Господа своего, взирая на ее светлое лицо и слушая ее слова, ученики Христовы исполнялись высокой радости. Многие из новопросвещенных верой даже приходили из дальних стран в Иерусалим, дабы видеть и слышать Матерь Христа Бога. Во время гонения, воздвигнутого Иродом на юную церковь Христову, Пресвятая Дева Мария со святым Иоанном Богословом около 43 года по Рождестве Христовом удалилась в Эфес, в котором проповедать Евангелие выпал жребий Богослову. Впрочем, по сказанию предания, она была не только в Эфесе, но и на Кипре у святого Лазаря, там епископствовавшего, и также на горе Афонской, о которой, как говорит Стефан Святогорец, Богоматерь пророчески сказала: «Сие место буди мне в жребе, данный мне от Сына и Бога моего, азбуду заступница месту сему и Богу о ним ходатайница». Равно и благоговение древних христиан к Божьей Матери было так велико, что они предали все о жизни ее, что только могли заметить из ее святых слов и деяний, и даже передали нам о ее внешнем виде. По сказанию святого Амвросия Медиоланского, основанному на словах Дионисия Ареопагита и Игнатия Богоносца, апостолов от 70, Пресвятая Богородица, живя на земле, была дева не только плотью, но и духом, в сердце смиренно, в словах богомудренно, в глаголании не скоро, в чтении Писания неутомимо, в трудах бодра, в беседах целомудренно, никого не обидела, всем желала добра, не гнушалась убогого, никому не посмеялась, вид ее был образом внутреннего ее совершенства. Все дни свои она обратила в пост, сну предавалась только по требованию нужды, но и тогда, как тело ее покоилось, духом она бодрствовала, повторяя во сне читанное или размышляя о приведении в исполнение предположенных намерений или предначертывая новые. Из дому выходила только в церковь, и то в сопутствии родных. Впрочем, она, хотя и являлась вне дома своего в сопровождении других, лучшим стражем для себя была она сама. Другие охраняли только тело ее, а нравы свои она блюла сама. О святой Епифании Кипрский и за ним Никифора Ксенофопул, жившие первые в IV, а второй в XIV веке, упоминают на основании преданий, до них дошедших, даже о внешнем виде Девы Марии. Вид лица ее был, аки вид зерна пшенично, волосы желтого, очес острых, в ниже зеницы подобные бяху масличного плода виду, брови наклонены и изрядно черны, нос не краток, уста аки цвета розы, лице не кругло, не остро, но мало продолжено, руцы и персты продолговаты, одежды ее бяху просты, якоже и ныне святый покров пресвятые главы ее являет. Ко времени своего блаженного спения Пресвятая Дева Мария опять прибыла в Иерусалим. Слава ее, как Богоматери, распространилась уже по земле и вооружила против нее многих завистливых и гордых иудеев, которые даже покушались на ее жизнь, но Бог хранил ее от врагов. живя у святого Иоанна Богослова в Иерусалиме, Пресвятая Дева пребывала в непрестанной молитве, постоянно имела божественное желание созерцать Сына Своего, сидящего одесную Бога, часто посещала места, которые Сын ее и Бог осветил стопами пречистых ног Своих. Горя непрестанно любовью к Богу, Святая Дева часто молилась и воздыхала о своем переселении в блаженные обители Сына Своего и Бога нашего. И как предвозвещено ей было о воплощении от нее Сына Божия, так, когда приблизилась она к своему отшествию от земной доли, Господь открыл ей о ее блаженном успении. Обстоятельства, предшествовавшие успению Богоматери и сопровождавшие оные известные православной церкви от времен апостольских. В первом веке о успении Богоматери писал Дионисий Ареопагит. Во втором веке сказание о телесном переселении Пресвятой Девы Марии на небо находится между сочинениями Мелитона, епископа Сардийского. В IV веке на предание об успении Богоматери указывает святой Епифаний Кипрский. В V веке Ювеналий, патриарх Иерусалимский, о успении Богородицы говорил греческой царице Пульхирии, хотя в Священном Писании нет повествования об обстоятельствах кончины ее. Впрочем, мы знаем об них из древнейшего и вернейшего предания. Это предание с подробностей собрано и изложено в церковной истории Никифора Каллиста в XIV веке. Пресвятая Дева Мария окончила свою жизнь земную в летах преклонных. Из древнейших сказаний о успении Богоматери, собранных Никифором, известно следующее. Успение Божией Матери сопровождалось многими чудесными знамениями, которые все величественно изображает Церковь в своих священных песнях. Ко времени представления Богоматери апостолы восхищены были на облаках из разных стран и поставлены в Иерусалиме. В самый день успения ее явился в сретении души ее в необычайном свете, осиявшем храмину отходивший Господь с ангелами и святыми. Подобно облачному столпу, осенявшему и охранявшему древле народ Бога избранный, облачный круг в день погребения тоже осенял и охранял святейшее тело Бога избранной от раковицы Матери, несомое апостолами для погребения. По завещанию Пресвятой Девы, святое тело ее положено было в Гефсиманской весе, находившейся на горе Елеонской, близ Иерусалима, между гробами праведных ее родителей и ее обручника. На третий день по смерти, когда апостол Фома, не бывший при погребении святой Девы, пришел к Гефсиманию и открыл гроб ее, пречистого тела ее уже не было в гробнице. Господь переселил пренепоручную Матерь Свою в небесные обители, как сам Он воскрес в третий день и в сороковой вознесся на небо с пречистой Своей плотью, так и Матерь Его в третий день по смерти ее дивным смотрением Божиим с телом взята на небеса, согласно с предсказанием пророка Давида: «Воскресни, Господи, в покое Твой, Ты и кивот святыни Твоей». После успения Богоматери, когда апостолы во время трапезы своей беседовали о необретении тела Богоматери во гробе, они увидели Пресвятую Деву на небесах, живу со множеством ангелов, стоящую и неизреченную славою осеваемую, я же и рече к ним: радуйтесь. Место погребения Пресвятой Девы доселе служит предметом благоговения и поклонения не только для христиан и даже для неверных. представление Божьей Матери называется «Успением», ибо она как бы сном на малое время смертью уснула. Вскоре от нее, как от сна, воспрянула и мертвость гробную, как сонная от глаз дремания, отресла, узрела бессмертную во свете лица Господня жизнь и славу. В честь и память Успения Божией Матери установлен церковь праздник с древних времен христианства. О нем упоминается в IV веке в сочинениях Иеронима и Августина. Иероним свидетельствует, что на гробе Богоматери построен был храм, и хотя не упоминает, кем этот храм построен, но по настоящим преданиям христиан палестинских он сооружен был равноапостольную царицею Еленою. В V веке Анатолий Константинопольский, в VIII святой Иоанн Дамаскин и Косьма Маиумский, в IX Феофан Никейский написали каноны на день Успения, поимые ныне церковью в этот день. Праздник Успения есть великий, 12-й вселенский. Иероним называет праздник Успения торжеством, несравненным с празднествами святых, ибо вонный, говорит он, Спаситель всех, сам во всей своей славе с радостью встретил и вселил Матерь свою с собою. После Пятого Вселенского Собора, исповедавшего человеческое естество Иисуса Христа по желанию императора Маврикия, одержавшего знаменитую победу над персами в 15-й день августа, день Успения Богоматери сделался торжественнейшим в православной церкви. В песнях канона на день Успения называется он знаменитым, торжественным и божественным праздником. Кроме всего, Успения Богоматери в православной церкви восхваляется особенным акафистом в честь этого события. Почтим же и мы все, преславную Божию Матерь, высшую небес и чистейшую светлости солнечных, избавившую от клятвы, то есть от Божие проклятие, род человеческий. Но что такое проклятие Божие? Это следствие праведного гнева Божия на преступные, грешные, неблагодарные к своему Творцу и благодетелю человечества, лишение его благоволения Божия, отвержение навеки от лица Божия, осуждение на вечные муки ада или вечную смерть с падшими ангелами или злыми духами. Ева, праматерь наша, недугом ослушания своему Творцу ввела это проклятие вместе с Адамом, и следы его тяготеют доселе на грешниках, не ведающих Бога и Спасителя своего. Но Богоматерь своим смирением, послушанием, кротостью и чистотой, богоподобную верным принятием благовещения архангельского и чудным своим чревоношением низвела миру благословение Божие, родившее Спасителя миру, и всем верным исходатайствовала благословение Отца Небесного. Последствием проклятия Божия человечеству была также смерть, но Богочеловек Христос, родившийся от нее, по плоти пострадавший и умерший за грехи человечества, взяв на себя нашу клятву, победил своей смертью нашу смерть, снял с нас проклятие, пригвоздив ко кресту грехи наши и даровав нам нетление, воскресение и бессмертие. Вот какую истину и какое утешение приносит нам праздник Успения Пресвятой Богородицы. Он уверяет нас в той истине, что с нас снято проклятие за грехи, воплотившимся от пренепорочной Девы Марии Христом Спасителем и дарованным всем воскресение из мертвых в последний день мира. Не утешительно ли это для всякого верного христианина? И, имея такое чаяние общего воскресения из мертвых, будем стараться всю жизнь сделаться достойными славного воскресения в жизнь вечную через непрестанное покаяние, борьбу со страстями и соблазнами плоти и мира и преуспеяние во всякой добродетели, чтобы наслаждаться вовеки бесконечными, нетленными и превосходящими всякое разумение, всякое чувство и чаяние благами Небесного Царства вместе с Богом, Богоматерью, святыми ангелами и всеми святыми. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Церковный историк Евсевий, епископ Палестинской Кесарии, знаменитый историк древней христианской церкви, повествует: «Божественность Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа ради чудотворной своей силы, прославляемой между всеми, привлекала к Нему надеждою исцеление от болезней и различных страданий бесчисленное множество даже чужестранцев, живших далеко от Иудеи. По этой причине и царь Авгара с великою славою, управлявший народами, обитавшими за Евфратом, но страдавший тяжкой болезнью, неизлечимую человеческими средствами, как только услышал об имени и чудесах Иисуса, единогласно всеми свидетельствуемым тотчас посылал к нему письмо, прося исцелить его от болезни. Хотя Спаситель тогда и не пошел к призывающему его, однако ж удостоил его собственным письмом, в коем обещал послать к нему одного из своих учеников для исцеления от болезни и вместе для спасения как его, так и всех близких ему людей, и недолго после этого обещание было исполнено. «Представлю и письменное о том свидетельство», — говорит Евсевий, взятое из архива Эдессы, которая тогда была царственным городом. В тамошних общественных бумагах, в коих записано как древние, так и сделанные при Авгаре, хранится и это свидетельство. Выслушаем самые письма, извлеченные нами из архива и буквально переведенные с сирийского языка следующим образом. Авгар Эдесский, владелец, приветствует Иисуса, благого Спасителя, явившегося в стране Иерусалимской. «Я слышал о тебе и твоих исцелениях, что ты совершаешь их без всяких лекарств и трав. Говорят, ты слепым даешь зрение, хромым — хождение, очищаешь прокаженных, изгоняешь нечистых духов, исцеляешь страждущих долговременной болезнью и воскрешаешь мертвых. Слыша это о тебе, я положил в своем уме одно из двух, или что ты — Бог и творишь это, сошедший с неба, или что ты — Сын Божий, если совершаешь такие дела». И так я счел нужным просить тебя сим письмом, посети и исцели меня от болезни. Я же и слышал, что иудеи ропщут на тебя и хотят причинить тебе зло. Город мой, хотя очень невелик, но почетен, и в нем для обоих нас будет довольно место. Так писал Авгар, когда божественный свет лишь немного озарил его. Как вы догадались, дорогие слушатели, мы начинаем рассказ о нерукотворенном образе Господа нашего Иисуса Христа, который был перенесен из Эдессы в Константинополь и празднуется именно в день, в понедельник, 29 августа. Письмо а в горя послано было к Спасителю с живописцем Ананию, который, вручив письмо, начал рассматривать лицо Спасителя. Но как Анания от множества народа не мог подойти к нему близко, то и стал на камне, который несколько возвышался от земли. Отсюда устремил он взор свой на Христа, держа в руке хартию, на которой хотел изобразить лицо его. Но усилия его были напрасны от применения божественной, неизобразимой и непостижимой славы и благодати лица Христова. Между тем сердцеведец видел желание Анании, призвал его к себе, потребовал воды, умылся, взял в четверо сложенный плат, отерся им, и вдруг на этом убрусе отразилось подобие лица его, начертался его образ нерукотворенный. Господь отдал плат Анании, сказав: «Иди и вручи сие тому, кто послал тебя». Вместе с образом Господь послал письмо к Авгарю, которое Евсевий передает нам в своей истории. Вот содержание письма Христова к Авгарю. «Блажен ты, Авгарь, что уверовал в меня, не видав меня. Ибо писано мне, что видевшие меня не уверуют в меня, дабы не видевшие уверовали и были живы. Ты писал ко мне, чтобы я пришел к тебе, но мне надлежит совершить здесь все, для чего я послан, и по совершении вознесись к пославшему меня. Когда же вознесусь, пошлю к тебе одного из учеников моих, который исцелит тебя от болезни и дарует жизнь и тебе, и другим с тобою». Авгарь с благоговением принял от Анании нерукотворенный образ Спасителя и с тех пор исцелился от главной своей болезни, которая оставила, впрочем, следы на лице его. Но и от того избавил его Фадей, один из 70 апостолов, посланный в Эдессу апостолом Фомою по вознесению Христовым на небо. Это происходило в 340 году. Акты эти, буквально переведенные с сирийского языка, кажется мне, говорит Евсевий, помещаются здесь не без пользы для читателей. Авгарь оказывал глубокое благоговение к образу, начертав на нем слова: «Христе Божий, всяк, уповая на тебя, не постыдится». Авгарь велел поставить его в Одессе над городскими воротами на место стоявшего там эллинского божества, приказав, чтобы ходящие через эти ворота воздавали поклонение образу. Это повеление соблюдалось при нем и при сыне его. Но один из правнуков его, преданный идолопоклонству, хотел было снять образ и на ворота опять поставить идола. Однако епископ Эдесский по непосредственному откровению Божию пришел ночью ко вратам, где стоял образ, употребил все, что могло служить как хранению святыни. Поставив перед ним зажженную лампаду, он закрыл его каменную доскою, заложил кирпичом и известью так, что место сделалось ровным с прочей поверхностью стены и неприметным. Много после того протекло времени и было забыто, где сокрыт был образ. Сохранялось только между верующими предание о городе Эдессе, что он никогда не будет покорен врагами. Но об этом далее, об нерукотворенном образе Господа нашего Иисуса Христа, мы расскажем, дорогие радиослушатели, в следующей нашей передаче, вот, ибо время сегодняшнее истекло, и мы будем прощаться с вами на небольшой срок. Ровно через неделю мы вновь встретимся с вами в эфире. Заступи, спаси, помилуй, и сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. И с наступающим праздником в честь Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии.